традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 октября, четверг, сейчас 19 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах мы будем говорить о российской экономике. Есть интернет-издание «Лента.ру», и о событии сегодняшнем статья там начинается буквально следующим образом. «Кризисная ситуация в экономике оказалась в центре внимания форума «Россия зовет», прошедшего 2 октября в Москве. Политическая и экономическая элита страны осознает всю сложность положения, в котором находится страна, поэтому преимущество существенно звучали тревожные предупреждения вкупе с заверениями, что курс финансовой политики принципиально не изменится. Вот таким, по мнению Ленты.ру, был форум «Россия зовет». Игорь Николаев, экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Игорь Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций Ярослав Кабаков. Ярослав Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если попытаться охарактеризовать сегодняшний форум «Россия зовет», то, что написала Ленты.ру, это правда так и было? Игорь Николаев.
Ну, судя по тем высказываниям, по цитатам господина Улюкаева, по выступлению президента, по-моему, в меньшей степени, именно так и было. Да, наконец начинают осознавать, что дело, в общем, серьезное. И говорить о кризисе, на самом деле, надо было давно, но вот заговорили в открытую сейчас.
Еще раз, все понимают, что положение сложное, но принципиально курс менять никто не будет.
Да, судя по выступлениям, именно так.
Игорь Николаев, Ярослав Кабаков.
Ну, я считаю, что все-таки определенные, так скажем, направления изменения экономического курса присутствуют. Может быть, даже в какой-то степени более либеральные. Другой вопрос, что тот либеральный блок экономический, который сейчас присутствует у нас, в том числе в монетарной политике, он будет поддерживаться. То есть ужесточение, наверное, присутствовать не будет.
Теперь следующее. Сегодня, и на это многие обращают внимание, и Путин, и Набиуллина говорили о том, что никакого контроля за движением капиталов вводиться не будет. Почему так много этому уделили внимание? Два важных чиновника делают такие заявления. Что за опасности были, Игорь Николаев?
Ну, мы знаем, что произошло позавчера. Блумберг оказалась виновата в том, но действительно информация была от него, что вот ограничение по движению капитала, оно возможно, и причем ссылались на чиновника Центробанка, насколько я помню. Центробанк опроверг, естественно, и правильно сделал это заявление, сказал, что будет проводить собственное расследование. Так как это заявление сильно возбудило, скажу так, валютный рынок, мы помним, какой позавчера был скачок, я имею в виду ослабление курса рубля, потом, правда, несколько восстановились позиции, то все, естественно, были обеспокоены, что совсем разбалансируем мы курс рубля, поэтому хотят успокоить, правильно делают. Отсюда эти заявления настойчивые и из всех уст.
Кого хотят успокоить, с вашей точки зрения?
Всех хотят успокоить. Хотят успокоить и граждан.
Граждане обратили внимание вот на эту историю.
В меньшей степени. Грамотные граждане уже таких тоже хватает, к счастью.
Кто грамотный, говорят, уже нас это не касается.
Ну, не все еще. Они понимают, что это значит. Ну, и бизнес они хотели успокоить, потому что бизнес, если бы такие ограничения действительно рассматривались и вводились, это бы коснулось самым прямым образом. Вот кого они хотят успокоить.
Вчера, когда Путин говорил о том, что не будут вводить никакие ограничения в интернете, очень многие пытались читать его заявление как бы наоборот. Раз Путин так сказал, значит, наверняка закроют интернет. А что в экономическом смысле? Есть такие же взгляды на заявление российского президента?
Ну, есть, конечно. У нас сейчас в условиях общей неопределенности, вообще не по отношению к президенту, а вообще по отношению к заявлению практически всех высокопоставленных чиновников, если говорят, как у нас говорят, дыма без огня не бывает, значит, что-то там где-то, и по меньшей мере такая настороженность появляется. Но это естественно в условиях, тем более, когда не раз слова, в общем, расходились с делом, обещания, прогнозы когда не исполняются, то, конечно, есть недоверие к словам.
То есть дыма без огня не бывает, и на практике такое бывало уже.
Ну, бывало, конечно.
Хорошо. Так, Ярослав Кабаков, теперь вот почему так много говорят об этом отказе от введения контроля за движением капитала? Это такое больное место?
Вы знаете, мне кажется, вот с точки зрения пиара, наверное, это была удачная акция, и Bloomberg, наверное, подыграл в какой-то степени. Почему? Потому что это очень большое внимание оттянуло на данном форуме, и, в принципе, многие-многие вопросы, которые бы, наверное, могли бы быть озвучены на этом форуме, уперлись вот в это заявление Bloomberg. Мне кажется, что без него, наверное, было бы интереснее, может быть, более жестче бы прошлись бы по текущей экономической ситуации. А так, в принципе, ну, изначально, позавчера уже звучали выступления, опровержения того, что данного ограничения не будет. В какой-то степени, наверное, здесь сложно говорить, да, почему? Потому что значит ограничение? Да, то есть, ну, вывод капитала, который у нас огромнейший.
Так
который,
он и так выводится.
Да, он выводится, но вопрос именно в том, что легально или нелегально он выводится. Так вот, борьба с нелегальным выводом капитала, она продолжается и, наверное, будет ужесточаться. Вот с точки зрения там легального вывода, ну, вряд ли кто-то посмеет, так скажем, здесь ставить более жесткие условия в принципе. Поэтому, честно говоря, ситуация не стоит выеденного яйца, но, с другой стороны, конечно, взволновала многих. И акцент, который был дан именно на эту тематику, да, он, наверное, правильный в связи с этим заявлением. Но, с другой стороны, мне кажется, было упущено много вопросов, которые бы требовали более насущного рассмотрения.
Тогда дальше. По поводу состояния экономики. Вот Путин сегодня говорит, несмотря на валютные колебания, фундаментальные факторы, которые обеспечивают стабильность экономики России, очень сильны. И перечисляет бездефицитный бюджет, значительные резервы и крепкий платежный баланс. Это так, Игорь Николаев?
Нет, это не так. Ну, посмотрите, международные резервы. Надо оценивать не абсолютные цифры, а те тенденции, которые складываются. То, что у нас сейчас где-то порядка 457 миллиардов долларов международные резервы, вроде бы, да, большие, к ВВП неплохо, но вы смотрите на динамику. А динамика такова, что вот эта сумма, вот эта цифра, более чем на 50 миллиардов долларов меньше по сравнению с тем, что было у нас в начале января. То есть еще никакого кризиса, еще только вот, да, настороженность появляется, а уже минус 50 миллиардов долларов из международных резервов ЦБ с начала года. Поэтому, ну, что ж мы себя успокаиваем-то? Потом фундаментальные факторы. Вы посмотрите на динамику, экономику. Прогноз был 3% рост. Сейчас у нас в августе Минэкономразвитие заявило, ноль, все, не растет. Опять же, надо смотреть не на формальные показатели, а на ту динамику, которая есть. А если учесть, что и год назад, и два года назад, и три, у нас это снижение уже шло постепенно, то есть это уже устойчивая тенденция, в августе ноль, завтра, да мы сегодня уже в сентябре, будем в минусе. Ну и что мы себя успокаиваем-то, что у нас все хорошо? Поэтому я считаю здесь... Ну, не совсем так, по меньшей мере, как есть на самом деле. И на цифрах я это, в общем,
да, это Игорь Николаев, показал. Ярослав Кабаков.
Ну, я считаю, что ситуация не безнадежна. Центробанк в этом отношении как раз вот отступает от таких топорных интервенций. Нет,
подождите, вы так и начали это... говорить, ситуация не безнадежна. Так фундаментальные факторы очень сильны или ситуация не безнадежна?
Но здесь вопрос, да, то, о чем говорит мой коллега, абсолютно верно, да. И ситуация, если она будет продолжаться именно таким образом, что Центробанк выходит на торги по валюте, да, и начинает сдерживать коридор, то этим как раз достаточно хорошо пользуются многие спекулянты. И в этом отношении вот изменение политики, более гибкой политики, политики Центробанка в какой-то степени как раз должно сохранить наш ЗВР. Да, и во многом, наверное, переосмысление роли ЦБ на валютном рынке должно в какой-то степени все-таки благоприятно сказаться. Осознание этой ситуации, да, присутствует. И, в принципе, изменение тактики на валютных торгах, это является этому свидетельством.
Теперь еще. Сегодня Путин, как, опять же, ту же ленту буду цитировать, куда более неожиданными стали слова Путина, что уже в этом году будет приватизирована часть госпакета в крупных энергокомпаниях. И о реприватизации он сказал, что вот такой повальной реприватизации не будет. Между тем, многие граждане полагают, что именно в реприватизации секрет успеха, что называется, российской экономики. Вот насколько вы с этим согласны и насколько неожиданным было то, что Путин сегодня говорил о приватизации части госпакета крупных энергокомпаний, Игорь Николаев?
Ну, неожиданности здесь не было. У нас о приватизации зачастую вспоминают, когда нужны деньги, когда проблема с бюджетом. Вот сейчас деньги нужны. Ну, а какой быстрый способ получить деньги? Это приватизировать. Ну,
а много еще чего приватизировать?
Но есть еще кое-что. Другое дело, что в такой момент дорого не продашь, да, и покупать особенно не хочется. То есть неудачный момент.
Подождите, но покупать-то хочется, когда что-то дешево на рынке лежит.
Нет, ну, смотрите, как инвестор смотрит на это. А вот это дешево или еще будет дешевле? Вы смотрите, если ситуация ухудшается, мы же говорили о динамике.
Но ведь инвестор может быть
завтра,
внутри ситуации.
Нет, завтра будет еще дешевле, и вообще неизвестно, что будет с экономикой. Так что ж я буду сейчас-то? Я еще подожду. Вот какая мотивация у инвестора, и это естественное отношение. Просто себя поставьте, вот у вас есть много денег, да, но вам же хочется повыгоднее приобрести тот или иной актив. И с учетом той обстановки, которая есть, вы видите, ситуация...
А если
ситуация
позвонить друзьям, спросить,
ухудшать,
будут дешевле, может быть, выбрасывать будут потом?
Друзья скажут, слушай, я также смотрю, я понимаю, что ситуация ухудшается, надо подождать.
Мы про разных друзей говорим, ведь можно же позвонить друзьям, которые выбрасывают
товар. Смотря какие у вас друзья, конечно.
По поводу реприватизации еще скажи.
Естественно, что появляются такие предложения, потому что, ну, вынуждены и продавать что-то, чтобы деньги дополнительные получать. У нас дефицитный бюджет.
Но маловероятно, что эти деньги появятся. Я вас понял. А теперь по поводу надежд на реприватизацию.
Да не спасет нас реприватизация. Ну, во-первых, мы же говорим о не национализации, а о реприватизации. Значит, тогда скажите, какие деньги...
Хорошо, давайте будем
говорить
про национализацию, если это важно.
Нет, давайте так.
Когда мы говорим о настроении граждан...
Я сначала о реприватизации. Прошу. То есть это значит, что государство должно выплатить.
Конечно.
А у государства нету таких денег. Ну, нету. Государству сейчас исполнить свои обязательства, огромные бюджетные обязательства, перед военными, перед бюджетниками. У него нету денег на то, чтобы выкупать еще. Говорят, хорошо, ну давайте национализируем. Но я бы согласился с этим, если бы лично я был уверен, что это принесло бы успех. Что?
Уверенности нет?
А что, лучше предприятие станет работать? Что спрос появится на продукцию этого предприятия, если вдруг оно станет государственным? Но если мне докажут, что вот так будет, я соглашусь. Но ведь это так не будет, не в этом проблема.
Я понял вас. Ярослав Кабаков по поводу приватизации крупных энергокомпаний, это неожиданность?
Ну, в какой-то степени нет. Если говорить про общие тенденции, наверное, понятно, что многие инвесторы, я имею в виду именно международные инвесторы, заинтересованы в энергетическом секторе России, и в какой-то степени отрицательное, ну и, так скажем, ухудшение инвест-климата связано с тем, что очень сложно войти на российский рынок. И это заявление, ну, в какой-то степени, наверное, приглашение к сотрудничеству для иностранных инвесторов. Заявление все-таки делалось для инвесторов. Говорить по поводу того, что будет там реприватизация, либо еще что-то, мне кажется, ну, в конечном итоге вот эта ситуация, связанная с Башнефтью, с системой, она больше, наверное, так скажем, связана с теми договоренностями.
Это не история тенденции, это история конкретного случая.
Конкретного случая, да, и в какой-то степени достаточно показательно с точки зрения деятельности, да, почему? Потому что все-таки Евтушенко планировал вывести компанию на IPO, то есть, по большому счету, продать пакеты иностранцам, и весьма вероятно, ну, это очень...
Подождите, то есть, а это плохо?
Это неплохо, другой вопрос здесь вот как раз, наверное, встает такой достаточно я бы сказал бы, морально-этический вопрос, да, то есть за сколько была куплена Башнефть, ну, то есть контрольный пакет, и по какой цене предполагалось его продать. То есть разница, конечно, колоссальная, и в этом отношении, ну, я думаю, что если бы не были озвучены планы по выводу IPO, то вряд ли бы претензии какие-либо возникли.
То есть я просто к чему? Сегодня ведь Путин говорил о том, что неплохо было бы провести как раз IPO для предприятий военно-промышленного комплекса, не называя какие конкретно.
Да, ну, консолидация, я напомню, что консолидация там предприятий военно-промышленного комплекса, она происходила как раз вот в предыдущий кризис, там, 2008 год. И на сегодняшний день в какой-то степени, наверное, некоторые из этих предприятий как раз созрели для выхода на IPO. Но интерес...
То есть, опять же, IPO — это хорошо, но в случае с Башнефтью это было бы недостаточно хорошо.
Я думаю, что здесь как раз вопрос того, что этот актив просто-напросто мог уйти иностранцам, причем сама схема и сделка не отвечала интересам государства. Ну, вот здесь сложно мне, честно говоря, рассуждать, насколько тут...
То есть на IPO может идти только государство?
Нет, не на IPO может, конечно, идти не только государство. Вопрос того, наверное, тех посылов, которые здесь присутствовали, да, что бы там ни говорили, десятилетняя давность, не десятилетняя давность, но Башнефть приватизировалась, одна из последних компаний, это был достаточно интересный актив, то, что там, как было как раз вот отмечено, скелеты в шкафу, уже для этого периода, честно говоря, для активов этого, приватизации этого периода, это уже было несвойственно. И вот такой вопрос того, что этот актив должен был просто-напросто уйти за границу, причем я так понимаю, что разница, она, конечно, колоссальнейшая, да, потому что в капитализации компания выросла многократно. И возникали вопросы, я бы так сказал, в том числе и у проверяющих органов.
Последний вопрос из общих вопросов, которые хотелось бы задать вам по поводу сегодняшних заявлений на форуме «Россия зовет». Сегодня Андрей Костин из ВТБ довольно много говорил о том, чтобы рассчитываться в юанях, в расчетах с китайскими компаниями и с Китаем. Вот сейчас ВТБ предлагает Минфину выпустить бонды в юанях, говорит Костин. И смотрите, тут очень многие говорят о том, что, и Путин, по-моему, тоже об этом сегодня говорил, о том, что было бы неплохо не только в долларах торговать. Насколько можно возлагать на это надежды, Игорь Николаев?
Ну, надежды-то возлагать можно, но и в торговле с Китаем, наверное, возможно какое-то ограниченное поначалу использование национальных валют. Но мы же хотели вроде как торговать за рубли. То есть получается, что мы что, отказываемся от этой идеи?
За юани и рубли.
Я думаю, что придется за юани. А насколько вообще это нам... ну что мы меняем? Доллар на юань в конкретном случае и все.
То есть, если мы переходим на торговлю в рублях или юанях, это ничего не меняет?
Это мало...
Мы уходим от доллара как бы.
Ну и что? И что? Ну нам же доллары в конце концов нужны. И все-таки посмотрите, да, на структуру наших международных резервов. Ну, в общем, юань,
конечно... То есть, бессмысленно,
конечно,
уходить от доллара, мы все равно к нему вернемся? Так устроена мировая экономика или наша экономика?
Не то, что она так устроена. Доллар, почему он доллар? Ну, потому что он титульная валюта самой пока крупной, и мало того, самой крупной, самой эффективной экономики. Нравится нам это или не нравится? А вот если мы только уходим потому, что, ну вот, не нравится, то действительно толку от этого будет... мало. То есть эмоций не должно быть в этом. Юань, он на пути к тому, чтобы стать примерно тем, чем является доллар.
Но вот не дошел. Нет,
конечно. Вот если бы он дошел до этого, плюс есть же чисто со стороны ограничения государства по юаню, я имею в виду китайского государства, вот тогда бы была эта равноценная замена. Сейчас пока замена доллара на юань – это совсем неравноценная замена для нас и не очень выгодная.
Это Игорь Николаев, Ярослав Кабаков.
Да.
По поводу юаней и всего, чего не связано с американским долларом.
Вы знаете, ну, мне кажется, во-первых, отказаться полностью от доллара мы не сможем. Определенную пакость, так скажем, США с точки зрения оборота доллара, наверное, да, внесем, но нельзя забывать о том, что, во-первых, юань достаточно жестко привязан к доллару, да, то есть там достаточно более жесткая монетарная политика, это во-первых. Во-вторых, ну, мы переходим, так скажем, на торговлю квазивалютой, да, если говорить про юань. А с точки зрения того, что насколько выгодно это нам, ну, в какой-то степени выгодно. Ну, только нельзя забывать, что, наверное, ценообразование на доллар, оно более рыночное, нежели чем ценообразование на юань. И сколько уже крови попортили, сколько попортил Китай крови США тем, что устанавливает достаточно жестко курс юаня и там его не ослабляет и так далее. Я думаю, что и мы в этом отношении от китайцев особо не выиграем. Но другой вопрос, что для более тесного сотрудничества и вообще развития товарооборота между Россией и Китаем, это будет позитивный момент. Это первое. Второе, конечно же, увеличение данного товарооборота во многом будет повышать международную роль России именно в международной торговле.
Так, ну и еще одно, конечно, я должен вас спросить, что это было с Грефом? Сегодня на форуме «Россия зовет», когда Греф заговорил о том, что нельзя мотивировать людей, как в ГУЛАГе. О чем говорил Греф? А можно ли называть это фрондой, Игорь Николаев?
Да мне трудно представить, невозможно представить, чтобы это действительно была фронда со стороны Грефа. Ну вот, кстати, у него такое бывало. Я вот сейчас точно не помню.
Ну, что-то было,
что-то
да.
Было такое подобное. Эти подобные слова ему припоминали. Но, тем не менее, для меня и такое объяснение. Нам же все не говорят, и Греф не говорит. Но то, что наша банковская система действительно сталкивается с очень серьезными трудностями после того, как фактически нас отрезали от внешнего финансирования, это факт. Ну вот, наверное, нервы стали потихоньку сдавать у руководителя нашего крупнейшего банка. Ну, вкладчикам пока, не стоит беспокоиться, но...
Но когда руководитель крупнейшего банка в стране вспоминает книгу Гайдара и говорит, что причиной распада Советского Союза стала потрясающая некомпетентность советского руководства, в первую очередь в области экономики, он вряд ли пытается так или иначе критиковать советское руководство, разве нет?
Естественно, это переломляется на сегодняшнюю действительность. И я здесь на самом деле согласен, что одна из важнейших проблем – это непрофессионализм и некомпетентность в экономической политике. Но вот в такой форме выразился Греф. Другое дело, что если посмотреть, так это же, во-первых, сам Герман Оскарович, да, формировал эту политику в значительной степени. Да, он давно не работает, работают его многие соратники. Ну, поэтому это надо относить и к себе, на самом деле. Вот этого не прозвучало.
Это Игорь Николаев, Ярослав Кабаков.
Ну, честно говоря, высказывания Грефа мне очень понравились. Почему? Потому что была достаточно интересная критика в этом отношении. Считаю, что вот, наверное, как раз без заявления Блумберга весь форум мог как раз уйти в этом направлении.
Безусловно.
Да, но если говорить... По факту, я, честно говоря, не думаю, что фронта, но все-таки, наверное, без выступления Грефа, именно в таком ключе, форум выглядел бы достаточно однобоко, да, то есть многие бы заявляли о том, что вот там президент успокаивал, Улюкаев успокаивал,
ну,
там,
да.
Набиуллина, все успокаивали.
Не, Улюкаев
все...
не успокаивал.
Ну, да, ну, у него такая форма успокоения, я бы так сказал. Он в этом отношении прогнозирует.
Хорошо, тогда смотрите, вот 692-й сначала формулирует этот вопрос. Объясните, дело в объективных проблемах российской экономики или все-таки в правительстве, которое не в состоянии справиться с проблемами? И через Твиттер Леша пишет нам, деятельность Центробанка ведь тоже вызывает вопросы. Так что на самом деле, Игорь Николаев?
А что значит объективные проблемы? Вот это объективные, если ну, их понимать, что
пусть
они
будет
не
гениальное
зависят...
правительство, оно бы все равно не смогло...
Нет, конечно. Нет, конечно, все зависит от людей. Только я не склонен все сводить к правительству. У нас есть правительство, у нас есть Госдума, у нас есть президент. Вот все ответственные на самом деле. Почему только правительство? Кто у нас законы принимает? Кто их подписывает?
То есть не в объективных проблемах дело, а в людях?
Ну, естественно, естественно.
Хорошо, Ярослав Кабаков.
Ну, вы знаете, попытки в той или иной степени решить проблемы, которые сейчас вскрываются, вот на данном этапе, они были. И то же самое правительство пыталось что-то делать в этом отношении. И уже сколько предпринималось попыток как-то изменить, там, я не знаю, структуру экономики, там, доходы и так далее. Сколько денег было особенно потрачено в этом направлении. И по факту мы ничего не получаем. И я не считаю, что, наверное, вот там ответственно правительство и так далее. Бизнес тоже ответственен. Почему? Потому что, ну, вызывает множество вопросов, почему наши компании, крупнейшие компании, честно говоря, не были готовы ко многим...
Остров невезения в океане есть?
Да я не думаю, что остров невезения, но определенное, так скажем, такое состояние благоденствия на высокой нефти, она, честно говоря, поглотила всю экономику.
И теперь она не такая высокая, надо сказать, и экономика, и нефть тоже. Это программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва». С нами Игорь Николаев, Ярослав Кабаков. Сейчас 19 часов 31 минута. На очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем программу «Баррикады». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 2 октября, сейчас 19:36. Мы говорим о том, что ждет российскую экономику. Сегодня на экономические темы много говорили на форуме «Россия зовет». Итоги этого форума, по сути, мы и обсуждаем. Ярослав Кабаков, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Теперь ваши звонки по телефону 7373948 в 495-м коде. Можно писать через СМС, можно писать через сайт «Говорит Москва». Москва.ру, и можно писать через Твиттер, говорит МСК. Абдул-Хамид тут же уже написал: либеральные экономисты завели страну в кризис, а они же теперь пытаются прописывать рецепты лечения. Может быть, сменить докторов-шарлатанов, ну, читай дальше, на конкретных, правильных докторов, и у Абдул-Хамида, даже есть конкретные фамилии. С вашей точки зрения, ну, вот действительно, может быть, тогда нужно просто поменять одних на других, Игорь Николаев?
Ну, вообще-то у нас уже 15 лет, как власть не сменяется. Вот либеральные экономисты, если которые в 90-е годы были, так они там были, вот уже другая власть, если что. Они и сюда каким-то образом просочились и окружили. Так что ж это за власть, которая не может разобраться тогда? То есть, я хочу сказать, ну, во-первых, у нас... Совсем не либеральная экономическая политика, по большому счету.
Как понять, вот либеральная или нелиберальная?
Либеральная, свободная. Да? Вот что, заморозили тарифы естественных монополий в том году. Это что, либеральная мера? Это из арсенала мер другой экономики. Это либерализм?
Слушайте, до или... этого они летели как
нет.
самолет.
Не-не-не, я вам пример, да? Или вот эти полномочия Следственному комитету, который может возбуждать теперь, да, ходатайство о возбуждении уголовных дел, вот налоговых дел. Это что, тоже либеральная мера? Можно перечислять. Ребята, вы можете сколько угодно говорить о том, что тут какие-то либералы. Вы смотрите, оценивайте меры. Но у нас, к счастью, еще что-то тут осталось. Но на самом деле мер уже предостаточно совсем не либерального характера. Поэтому...
Это важно. Игорь Николаев, Ярослав Кабаков, у нас не либеральная экономика.
Нет, нет, не либеральная, у нас есть определенные...
Тогда как ей руководят либералы?
Не знаю, про каких либералов...
Вопрос к радиослушателю, который...
Не говорят, да, я вот здесь как раз еще прочитал там про Глазьева, вот...
Ага, да. Хорошо.
Да, и я бы сказал...
Я не стал говорить фамилию,
да, я вот здесь бы отметил, да, что, наверное, в том числе выступление Грефа, наверное, в какой-то противовес вошло вообще тому, что говорит Глазьев. Ну вот на моей практике, я в свое время, у меня Глазьев преподавал, да, если воцарится диктатура Глазьева, то мало не покажется никому.
Вот, нет, на собственном секундочку, опыте. А многие говорят, нам надо так, чтобы мало не показалось никому.
Не знаю, кто это говорит, да, то есть те люди, которые, нет, видимо...
Затянуть пояса, и что? Запретить все.
ну, все отобрать и поделить поровну.
И
ну,
тогда говоря, заработаем.
Это, ну, это мы уже проходили в действительности, как бы социальная экономика,
нет,
она
ну,
не
та,
строится.
Тогда были ошибки.
Она не строится таким образом, да, то есть все-таки, если мы стремимся построить социальную экономику, да, то, наверное, все-таки надо больше работать и лучше распределять. Других рецептов нет.
Но для того, чтобы больше работать, нужно, извините, больше бить людей, а для того, чтобы лучше нет, распределять, ну, нужно лучше контролировать.
Нет. Ну, вот, наверное, там как раз по поводу ГУЛАГа и мотивации со стороны Грефа, вот именно в этом аспекте была реплика, что не надо людей бить-то, наоборот, им надо предоставлять возможности. Я как раз вот, ну, мое мнение, да, конечно, сейчас во многих отраслях и в экономике гайки подвинчены, да, и пытаются в какой-то степени повысить ее эффективность. Но нельзя забывать, что если гайки где-то подкручиваются, то клапан надо все равно где-то открывать и давать возможность людям зарабатывать.
То, что зарабатывать. Сейчас говорят, вы видите, что называется, признаки вот этого развинчивания гаек в другую
есть,
сторону?
Есть, но в речи президента присутствовала в том числе и про поддержку малого предпринимательства, и хотелось бы, конечно, от там, 10-летнего повторения одного и того же, чтобы пришли реальные меры, и в какой-то степени возможность заработка у людей была.
Это Ярослав Кабаков, Игорь Николаев.
Вот еще хотел добавить по поводу либерального, нелиберального. Знаете, вот что присутствует. У нас, к сожалению, часто присутствуют правильные вещи в речах, да, по поводу того, что не надо и не будем повышать налоговую нагрузку. Мы тоже слышали. Это либерально. А что на самом деле происходит? На самом деле налоговая нагрузка растет и будет расти. Вот это как-то, ну, совсем не сочетается с либеральной экономикой.
Но нам ведь обещают, что налоговая нагрузка будет расти на гражданах, а не на предприятиях.
Она будет расти для всех. Вот для всех. Она уже растет, и она будет расти. Да, не будет там налога с продаж, будет другое, как известно. Уже сказали, что будет. И я хочу сказать, это никакая не либеральная экономическая политика. Не надо вот жить в этих догмах. У нас давно уже этого нет. Если бы у нас была более-менее либеральная, в таком нормальном понимании смысла, ну и жили бы мы на самом деле по-другому.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Константин Ищелкова.
Прошу.
Вот, я отдаленно начну. У нас был заведующий кафедрой, академик. Он приезжал из заседания академии, где избирали новых академиков, и говорил, я смотрю на специальность, если экономист, сразу вычеркиваю. Так вот, оба экономиста, которые присутствуют в студии, по-моему, вот из этой когорты славной.
А есть, подождите, Константин, подождите. А есть все-таки экономисты, которых не вычеркивают?
Вот, к сожалению, у нас, в принципе, они есть, но у нас в стране, к сожалению, их нету. Так ну, вот, я хотел сказать, что ведь необходимо обращать внимание на результаты экспериментов. Вот этот грязный эксперимент с либерализацией.
И ушел. Ну, хорошо, я прошу прощения, Константин, почему-то у нас сегодня не до конца, что называется, мы его слышим, но других экономистов у нас для вас нет, во-первых, надо сказать. А с другой стороны, 7373948, телефон прямого эфира. Вообще, господа, все-таки, раз уж Константин об этом заговорил, у нас многие уверены, что, ну вот, я могу быть экономистом, он может быть экономистом, она. А вот таких вот профессиональных экономистов не бывает. Как вы к этому относитесь, Игорь Николаев? Ну, то есть, любой может быть депутатом, любой может быть экономистом, нет?
Ну, наверное, так многие думают, и судя по уровню компетентности. Кстати, здесь я с нашим радиослушателем согласен. Я тоже об этом говорил, что проблема-то есть профессионализм. Но это не значит, что нет. Ну, он предлагает нас убрать. Но, как видно, никого предложить нет, взамен
других
не
у нас
может.
Нет, да.
Ну, тогда я хочу сказать, тогда нечего такое предлагать. Вот не надо так, так не делается.
Ярослав Кабаков.
Нет пророков в своем отечестве.
Надо в чужом отечестве
брать?
Ну да,
видимо, да. Надо сначала поехать куда-то, где-то заслужить имя, и потом возвращаться, проповедовать здесь. Но в действительности, как всегда, мы смотрим куда-то, что-то нам МВФ сколько лет только чего не советовал, что-то как бы радости от этого тоже особо не присутствует.
Нет, они-то советовали какие-то стандартные рецепты наверняка. А мы хотим по собственному пути.
Не, ну вот вопрос того, что есть экономисты или нет экономистов. В действительности я считаю, что у нас нету, реально вот мы как-то начали только последние годы отходить от тех клише, которые были, ну, честно говоря, пропагандируемы в нашей экономике. Какая-то мысль вообще в действительности начала возникать. Я бы сказал, что она начала возникать, конечно, там с приходом Грефа, что-то пытались сделать в свое время. Но вот мы шарахаемся от попыток сами думать и к моменту того, что действовать по каким-то уже готовым рецептам. Поэтому вот надо, конечно, развивать и экономическую мысль, и, честно говоря, немножко вкладываться в это, не только в фундаментальную науку, но и в развитие экономической мысли стоило бы тоже подумать про вложение.
7373948, телефон прямого эфира, код 495, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос к Игорю Николаеву. Вот только что вы говорили про экономисты, у меня вылетел из головы, он в Родине-то был с этим. Ну, только что вы говорили, учитель
Глазьев.
Там. Как?
Глазьев.
Глазьев, да. Вот он про это говорил. Потом говорил в понедельник про это Белковский, знаете, такой политолог. Он, правда, не экономист, понятно, но он про
Белковский
это говорил.
Белковский и Глазьев что... одно и то же говорят?
Да, про валютные счета. Сейчас хочу задать вопрос. Угу. Вот, на Украине тоже сделали, что $200 только можно получать там. Да. Скажите, пожалуйста, вот если будет усугубляться эта политика, сейчас еще какие-то санкции хотят ввести, может ли наше правительство не то чтобы заморозить, например, выдавать долларовые счета в рублях по курсу не покупки доллара, а продажи, или что-то в этом роде? Ну, как бы, понимаете, да?
Да, все понятно.
Знаете, так можно и с рублями так же поступить. В принципе, такое возможно.
Вы задаете очень тяжелый вопрос, потому что представьте, я сейчас скажу, да, это возможно, да?
Нет, уже во-первых, получаю... вы не правительство, поэтому я вы уже же за себя только можете
получаю
говорить.
Упреки в том смысле, что ну не надо так говорить, ну что вы так говорите?
Ну, конечно, не надо так говорить.
А с другой стороны, я не могу не говорить неправду, ну, не то, как я представляю, потому что пройдет определенный промежуток времени.
Нет, насколько, скажет, насколько вот эти деньги, о которых говорит женщина, значит, насколько они принципиальны
так.
Для...
Еще некоторое время назад я бы категорически говорил, что такое невозможно. Пока не стоит беспокоиться, паниковать. Вот пока, да. Но чисто теоретически надо быть в том числе готовым и к этому. Поэтому, знаете, вот сейчас...
Нет, то есть деньги людей, которые лежат в банках, к примеру, на валютных счетах, они могут быть важной частью спасения экономики.
Вот, к сожалению,
ведь ради спасения будут это
делать. К огромному сожалению, я не могу со 100% уверенностью сказать, что это невозможно. Я могу только сказать, что пока еще не время предпринимать какие-то меры вот поэтому. Но так как это уже происходит, и наша радиослушательница здесь абсолютно права, и так как мы видим, что происходит с экономикой на валютном рынке,
да,
и так как Глазьев у нас остается востребован на самом верху, а мы знаем, с какими идеями он выступает. Так что вот держите в уме в том числе такую потенциальную возможность.
207-й пишет, позвали двух либералов. Один говорит, мало либерализма, другой говорит, либерализм неправильный. Ярослав Кабаков, а что вы скажете женщине?
По поводу возможности, мне не видится в ближайшее время возможность закручивания до такой степени гаек. Хотя пробные шары время от времени, они, конечно, запускаются. То есть мы видим, что по инициативам, а как у нас обычно происходит, да, то есть от какой-нибудь партии запускается инициатива там, ограничить движение долларов там, или еще что-то и так далее. И дальше смотрят, а как население на это реагирует. Вот если никак не реагирует, то потом уже как бы двигаются в области практической реализации. Вот пока, честно говоря, мне не видится, что это возможно, но, как вот сказал мой коллега, все может быть.
Ну, Олег тут пишет через сайт, говорит Москва, Константина Ищелкова, надо отправить в команду Глазьева. 7373948, телефон прямого эфира, в 495-м коде. Можете писать через СМС, можете писать через сайт, можете писать через Твиттер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прошу.
Ну, я думаю, надо Мавроди завербовать. И, соответственно, контролировать за ним. Пускай он послужит во благо Отечества. Ничего. Компания МММ же хорошо в свое время.
То есть оказалось. МММ было хорошо в свое время. Понятно, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ой, только радио потише.
Выключил.
Прошу.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня был счет в Сбербанке. Валютный счет в Сбербанке. И, ну, года два или три я не интересовался состоянием вклада. Через два, ну, два года спустя, придя и поинтересовавшись состоянием вклада, я узнал, что проценты, по моему счету, не начислялись вопреки существующему договору. Является ли вот такое отношение Сбербанка и поведение...
Ну, вы чего-то не договариваете.
Нет, все договариваю, ну, как было.
Вы чего-то не договариваете, потому что если в договоре написано...
Но это и есть либеральная политика просто. Нет, в договоре написано, что банк может в одностороннем порядке пересмотреть возможность начисления процентов.
Что он, собственно, и сделал.
Да, ну, это вот как называется? Это либерально?
Это как называется?
Нет, ну при чем тут либерализм, не либерализм? Он здесь вообще ни при чем. Вот такая была оговорка, да, или такой пункт в договоре. Естественно, банк не преминул, к сожалению, воспользоваться ей. Либерализм, не либерализм, здесь совершенно не при чем.
А потом жалуются о том, что у нас кредиты больше, чем вкладов в банках. В действительности можно вернуть вот этот вопрос Грефу. Я думаю, что он может даже сам позвонить, да, прецеденты уже есть, вкладчику, и объяснить, что, как и чем, что. Но в действительности это очень плохое поведение со стороны банка, если, опять же, да, они не...
И все-таки... Григорий из Питера пишет, сейчас самое время тратить доллары, можно путевку себе купить, отдохнуть. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что деньги сохранить все равно невозможно. Это действительно так, Игорь Николаев?
Почему невозможно?
Ну...
Нет, я не понял, нет, ну, почему
если,
самое
если человек
время...
считает, что самое время тратить доллары, значит, он понимает, что сохранить их все равно не получится.
Ну, во-первых, все-таки у нас валютные вклады существуют, да, страхование вкладов существует, вы можете не в одном банке, и определенная, ну, такая устойчивость есть банковской системы, то есть до того состояния, о чем нам говорит радиослушатель, мы еще не дошли, что все, надо скорее тратить, и то не сохраним. Да, не 900, надо, да, это не так.
Я понял, 990-й, например, он пошел дальше. Точнее, наоборот, не так далеко пошел.
Но пишет, пошел.
Снял деньги с валютного счета, положил в депозитарий. Так надежнее и спокойнее.
О, да, сейчас как раз очень большой спрос на большие ячейки в банках. В банках.
На большие?
Да, именно на большие невозможно получить. То есть там некоторые просто там решают через блат, через определенные... То есть
они что, реально хотят туда много денег положить?
Вот сейчас... Нет, это и уже происходит.
Тенденция того, что все начинают прятать все, что можно в банковские ячейки.
Что же будет из банковских ячеек в ближайшее время? Так, а мы открываем голосование. Вам ближе позиция Ярослава Кабакова 134-21-35, вам ближе позиция Игоря Николаева 134-21-36.
А у нас разные позиции были, по большому счету.
Помните, когда мы говорили о том, что один говорил про малый либерализм, а другой говорил о том, про другой, что он неправильный, этот либерализм.
Трудная задачка для радиослушателей.
У нас есть третий вариант, 134-21-37, голосование против всех. Мы начинаем. Итак, 134-21-37. 35, вам ближе позиция Ярослава Кабакова, 134-21-36, Игоря Николаева, 134-21-37. Вы голосуете против всех собравшихся сегодня на баррикадах. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий и ваши господа. Вы знаете, а мне кажется, это уже агония экономики. Если господин Путин говорит, что дальнейшая приватизация, это значит уже скупка всех предприятий. И мы уже не будем на собственной экономике, а госкорпорации именно зарубежные, не наши, отечественные. То, что у нас капитала финансовых нет в России однозначно, а именно западные. И поэтому вся наша экономика плавно перейдет куда? Туда, за океан. Вот, господа, и мы приплыли.
Ну,
это Ярослав Кабаков.
Я не склонен в этом отношении паниковать. Не все так плохо. И, в принципе, те фундаментальные вещи, которые все-таки президент озвучил, они присутствуют в экономике. И в любом случае запас прочности в экономике, он все равно присутствует. Другой вопрос, как мы этим запасом распорядимся в ближайшее время. Можно надеяться на наших министров, можно надеяться на чудо, но в какой-то степени структурные преобразования нам уже, так скажем, пообещали. По поводу приватизации, опять же отмечу, это заявление было сделано в первую очередь для иностранных инвесторов, для того, чтобы...
А есть реальный шанс, что иностранные инвесторы сейчас придут?
Да, да, вот если даже посмотрите, очень такой знаменательный прецедент, это то, что та же самая Роснефть вошла в акционерный капитал Пирелли и будут строить как раз там, уже, по-моему, начинают строить завод на территории России.
А сделка, так просто еще не дошли до Пирелли.
Нет, но я имею в виду,
чтобы сказать, что нужно прекратить это делать. Ну, так же было с Мистралями, нет?
Нет, не боится. Не боится, да.
Это Ярослав Кабаков, Игорь Николаев. Ну, вот это реальность?
Это еще пока не агония. Не агония. Другое дело, что мы идем по такому пути, об этом мы уже говорили, ситуация ухудшается, и то, что сегодня звучало на форуме, это приукрашивание ситуации. Но говорить о том, что вот сейчас объявили приватизацию, все скупят и так далее, знаете, на самом деле это даже противоречит санкциям, которые введены, вот они не будут, пока санкционная политика продолжается, они и не могут покупать.
А они бы хотели?
В такую ситуацию они не очень-то и хотят, потому что многие хотели бы наоборот выйти, но сразу не могут, потому что расценивают, ну вот вляпались, что называется. Поэтому в этом смысле беспокоиться нечего, что вот сейчас все скупят, и это будет совсем уж конец.
Вам ближе позиция Ярослава Кабакова 134-21-35, вам ближе позиция Игоря Николаева 134-21-36. Вы голосуете против всех, 134-21-37. Голосование продолжается. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Егор.
Прошу.
Мне вот 69 лет, я вот слушаю просто вот, уши торчком становятся от этих разговоров. Знаете, в чем дело? Ну, почему вы никто не можете сказать, что во всем виноват Путин и это поганое правительство, которое он тянет за уши за собой? Ну, чего вы все на одном месте толкете одно и то же? Мы, кто мы вот должны? Мы будем или мы там не будем?
А вы тут не при делах.
Кого вы имеете в виду мы?
Мы должны сделать так. Хорошо. Господа, прошу.
Но я вообще-то говорил, когда говорили об ответственности правительства, я говорил, что не только правительство виновато. Угу. У нас власть это нет, и законодатели.
А здесь другой вариант. Он говорит, вообще нет. Он один.
Кто?
Он один.
Но на самом деле у нас кто глава государства? Он в большей степени несет ответственность. Тем более, когда 15 лет власть не меняется. Вот, знаете, сейчас до сих пор принято ссылаться на 90-е и так далее. Но когда 15 лет у нас власть не меняется, за все, что у нас в стране происходит, несет ответственность нынешняя власть. Уже ссылки на 90-е...
Но власть-то не меняется, потому что граждане за нее голосуют.
Ну, подождите... Кто у нас глава государства, где правительство, законодатели? Я говорю о власти в широком смысле слова, а так как есть глава государства, то, конечно, и он несет ответственность, но это по определению.
Хорошо, но все-таки и он, да, господин Кабаков, прошу.
Ну, я считаю, да, конечно, президент во многом несет ответственность, но другой вопрос, давайте как бы не забывать о том, что это десятилетие было достаточно позитивным с точки зрения доходов населения и то, что происходило в экономике. Почему? Потому что мог быть совершенно другой сценарий, и с учетом тех экономических...
Вам сейчас скажут, что нефть была такая дорогая, что...
Ну да, была такая дорогая, и
с учетом было вообще ничего не делать.
Тех элит, которые у нас формировались там до 2000 года, все могло быть совершенно иначе. Вот как там товарищи рассказывают, распродали все за границу и забыли. Поэтому я не считаю, что здесь политика, она вот, можно оценивать там ее негативно. Только с этой стороны. Но с другой стороны, да, есть определенный застой. И мы постепенно к нему движемся, вот как брежневский застой. Да? Кто-то вспоминает с упоением, а кто-то вспоминает как ой, ой, боже ж мой. Вот, поэтому в этом отношении можно только констатировать. У нас есть определенные негативные тенденции, они сейчас усиливаются. Какой будет ответ правительства и президента, ну, увидим.
134-21-35, Ярослав Кабаков, 134-21-36, Игорь Николаев, 134-21-37, против всех. Так, а с премьер-министра надо спрашивать, из прочих министров, у Путина внешняя политика, он не может делать все, об этом пишет Леша. Так, новые госолигархи просто по карманам себе что-то, а кто те? А другие бы распродали за границу. Об этом пишет Сергей, 596-й, пишет, что у него дома трехлитровая банка мелочи, сколько таких банок по стране, как бы государству из населения вытянуть деньги. Вот тогда бы с экономикой было намного лучше. Государство должно вытянуть из населения деньги, Игорь Николаев.
Ну, в принципе, это правильно. Чем меньше у населения лежит денег, тем лучше. Они, значит, в обороте, они там, ты отнес в банк, банк пустил их еще куда-то, прокредитовал кого-то. Ну так, если люди складывают деньги у себя, занимают банки трехлитровые, пятилитровые, сейфовые ячейки, значит, что-то неладно в экономической политике. И об этом мы и говорили.
И совсем коротко, Ярослав Кабаков, о том же.
О чем не знаю, но...
Ну как, государство должно взять деньги у населения.
Ну, прийти домой, вытряхнуть матрасы...
Нет, как-то так вот сделать, чтобы население,
ну,
само...
Нет, я считаю, смысла в этом вопросе нету. В действительности никто там не будет пытаться... Наоборот, я даже отмечу, что приверженность в определенной степени, да, социальным вопросам, она присутствует в деятельности правительства. Почему? Потому что, конечно, все... опасаются социальных взрывов.
И все-таки люди стали голосовать за Ярослава Кабакова и Игоря Николаева совокупно. Ну, потому что по первому телефону не позвонил никто. По второму телефону 31%, то есть согласных с вами, либералами, собравшимися в этой студии, Ярославом Кабаковым и Игорем Николаевым, 30% и 70% тех, кто говорят, что они не согласны с собравшимися в этой студии. Игорь Николаев, Ярослав Кабаков, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.